Мінскія історії.
Анекдотичная ситуация и жахливые здарэнні, чаканыя сустрэчы и горкія развітанні. Біяграфія вялікага горада складаецца з гісторыі кожнага жыхара. Менавіта зрухі чалавечых лёсаў саграваюць каменнае цела сталіцы, напаўняюць урачыстыя гмахі і сціплыя хаціны душой. Мы ж спрабуем намацаць пульс Мінска. Таму варта не толькі да драбніцы вывучаць яго фасады, але і даведацца пра жыццё за парадным бокам, як бавяць дні мясцовыя. Культурным людзям сорам падглядваць, ды і навошта употай пазіраць у вокны, калі гаспадары рады прыняць гасцей і падзяліцца ўласнымі гісторыямі. Дадаём у наш маршрут яшчэ адзін адрас – праспект Незалежнасці, 43. Будынак вядомы як Дом Гарсавета або Дом навукоўцаў і пісьменнікаў. З назвы будынка зразумела, хто гаспадар у ім. Шматкватэрны дом на 5 і 6 паверхаў узвялі для інтэлігенцыі савецкай Беларусі. У розныя гады тут выдавалі кватэры вядомым дзяржаўным дзеячам, медыкам, архітэктарам, літаратарам і артыстам. Сярод жыхароў балерына Аляксандра Нікалаева, акцёры Рыгор Качаткоў і Матрона Кузьменка, паэты Адам Русак і Анатоля Стрэйка, перакладчыкі Юрка Гаўруб і Мікола Татур. Яшчэ адно гучнае імя ў гісторыі дома – Герасім Якушка. Галоўны архітэктар даваеннага Мінска працаваў над планам будынка. Узводзілі элітнае жыллё напрыканцы 1930-х гадоў. Выдатны праект на мяжы канструктывізму і неакласікі. Усё яшчэ лаканічны фасад з небагатым упрыгажэннем дапоўнены магутнымі калонамі і рэльефнай муроўкай. Прымала новабудоўлю Маскоўская камісія. Іронія лёсу, менавіта ў гэты момант па доме пайшла расколіна. За дэфект давялося падказваць галоўнаму архітэктару. Знаёмыя ўжо сталі пераходзіць на іншы бок вуліцы, калі сустракалі творцу, але Герасім Якушка даказаў уласную невінаватасць. У гэтым месцы паплыў грунт. Дом, перажыўшы вайну, стаіць дагэтуль. Пасля перамогі насупраць будынка разгарнуўся кірмаш трафейных аўтамабіляў. Опелі, джыпы, сітраены, якіх машын там толькі не было, і каштавалі яны мала. Можа, таму праіснаваў базар усяго паўгода. Пад вокнамі дома гудзелі легкавыя аўтамабілі і грузавікі, грымеў трамвай, а на пустцы насупраць вырылі катлаван. Пачыналася аднаўленне беларускай сталіцы, паўставаў велічны праспект Сталіна. Дарэчы, з гэтым імем звязаны змрочныя старонкі ў гісторыі дома гарсавета. Элітнае па даваенных мерках жытлё ледзь не кожнае прозвішча ў спісе гаспадароў, зорка мастацтва або важны чыноўнік. Не дзіва, што да самай хрушчоўскай адлегі сюды па начах заязджалі чорныя варанкі. Па ўспамінах Наталлі Татур, дачкі перакладчыка Міколы Татура, у іх камунальнай кватэры дзяцей не ўкладвалі спаць да другой гадзіны ночы. Увечары суседзі збіраліся на гарбату са свежым печывам і доўга размаўлялі. Раптам усе заціхалі, і гэта была злавесная цішыня. З вуліцы чуваць гук аўтамабіля. За некім прыехалі, разумелі жыхары і пераходзілі на шэпт. Варанок з'ехаў, значыць, на сёння начныя арышты закончыліся, можна ісці спаць, а заўтра будзе тое самае. Прайшлі гады і назбіралася шмат іншых уражанняў, больш прыемных. Пра бесклапотныя дзіцячыя гульні на двары і палатняных лялек, смак матулінага печыва і дэфіцытных сасісак з гастранома на першым паверсе. Прыгожыя карцінкі дзіцячых забаў таксама паўстаюць у памяці Людмілы Русак, якая ад нараджэння жыве тут. Яе бацька, славуты паэт-песеннік Адам Русак, пасяліўся ў доме нумар 43 на праспекце Сталіна ў пачатку 1950-х гадоў.
Із автобіяграфіі майго папы следует, што он вернулся из Ленинграда, там, где он обучался, в консерватории по классу валторны. 20 лет работал в Ленинграде в симфоническом оркестре Ленинградского малого оперного театра. И в 49-м году вернулся сюда, в Минск. В этот дом заселяли после войны писателей, поэтов, артистов, художников. Было, значит, в Минск вернулась семья в 49-м году. В этот дом заселились, по-моему, в 53-м. То есть, когда Союз писателей Беларуси выделил жилплощадь, потому что папа с 39 года являлся членом Союза писателей СССР и БССР. И поэтому, как многие другие литераторы, ему было выделено две комнаты в трехкомнатной квартире. Наша семья состояла из четырех человек. Но трехкомнатная квартира — это сейчас по нынешним меркам громко сказано, потому что комнатки маленькие, две проходные. Но все равно мы были счастливы, потому что, насколько я помню по рассказам моих родителей, вообще, когда вернулся папа с мамой из Ленинграда, вообще жить негде было. И их приютил папин педагог по музыке. И они жили несколько лет в деревянном домике, там, где сейчас Комаровский рынок. Это была окраина города. И потом папа получил вот эти две комнатки. А в соседней комнате жила семья из 10 человек. Этот дом, он вот сегодня, он, кажется, очень парадный такой вид у него, он очень интересный и действительно несет в себе какую-то, знаете, историю какую-то, смысл. Но на самом деле, в самом начале этот дом не был оборудован ничем, никакими удобствами. Там даже не было газа, не было электричества было, горячей воды не было. Отапливался дом, на кухне стояла самая обычная деревенская кирпичная печка. И лифта не было, и моя мама с двумя ведрами торфобрикетов, которые привозили во двор, там сараи до сих пор стоят, дровники, так называемые, и люди топили, говорится, на кухне, готовили себе еду так, как в деревне сейчас готовят. Это только потом, где-то в 60-е годы, было проведено там и центральное отопление, там и все удобства. А так это было очень, скажем, большое испытание для каждой семьи.
Бытавыя ўмовы палепшыліся ў 1960-е гады. Некаторыя суседзі пераехалі ў новазбудаваныя мінскія мікрараёны, у кватэры правялі газ, а падымацца цяпер дапамагаў ліфт. І ўсё ж каштоўныя невыгоды і месцазнаходжанне дома, а цёплыя адносіны жыхароў. Вядомыя людзі краіны ў штодзённасці не забываліся на ветлівае слова і дапамогу суседзям, клопата парадку на двары. Сваімі сіламі жыхары ўпрыгожвалі тэрыторыю дома. На шматлікіх кветніках гарэлі пялёсткі руж і браткаў, ад пякучага сонца ратавала зяленіва дрэў, жывой агароджай служыла кустоўе акацыі. Ідылічны пейзаж дапаўнялі рухавыя постаці дзяцей, якія выбягалі ў вольную хвіліну пагуляць з сябрамі.
Асталось, скажам, такое воспоминание, если говорить о детстве, то в нашем доме, когда заселились новые семьи, очень было много детей. И все дети выходили на улицу гулять. И мамы, и папы, и бабушки, и дедушки. Детей было очень много. И мы играли в разные игры, в которые сейчас дети почему-то не играют. Но сейчас видеоигры все заменило. Вот, а тогда мы на свежем воздухе гуляли очень много. И в прятки, и в казаков-разбойников. И была у нас во дворе такая площадка спортивная, в выбивалы, в лапту. Очень нравилось всем играть. Ну вот дети творческих семей. Мы ставили сами постановки театральные. Я помню, значит, дети там 5-6 лет, 7-8, в центре двора стояла такая атрибута пионерская, сцена небольшая, и мы играли «Красную шапочку», спектакль сами. То, чего сейчас, например, не хватает людям, двери были открыты. Мы общались очень много. Ну и вот когда были детьми, наши родители общались. Мы друг к другу ходили в гости, дети к детям, родители к родителям. Помню праздник 1 мая, праздник труда. Это было просто замечательно, когда проспект перекрывался от движения, и просто была такая радость общения друг с другом, ходили в гости друг к другу. Новый год. Наши соседи, старожилы, они помнят, что про наш подъезд шестой говорили, что это самый вкусно пахнущий подъезд пирогами. Понимаете, тоже, когда Новый год был, тоже двери не закрывались, и все могли ходить друг к другу в гости, попробовать пирожок. А что у вас на столе вкусненького такого? А что у вас? И мы поддерживали друг друга, и знали проблемы друг друга, и старались как-то помочь. Моя мама, например, она собирала всех детей с нашего двора, покупала билеты на детские спектакли в театр оперы и балета, нас на ходу переодевала в платье во дворе. И всю компанию, все, кто хотел, все шли с нами гурьбой смотреть детские спектакли в театр оперы и балета. К нам очень внимательно относились, с большим уважением. Вот с нами разговаривали как со взрослыми. Понимаете, то есть вот это общение со взрослыми, как вы говорите, известными людьми, оно очень, как это можно сказать, то есть оно придавало нам уверенности в жизни. То есть мы знали, что это люди известные, вот и профессор там по медицине. Александра Васильевна Николаева, первая белорусская балерина после войны, которая приехала сюда, народная артистка БССР, собирала всех детей нашего двора, занималась с нами хореографией. Там такая есть арка, которая соединяет две части дома. Вот в этой арке давно-давно было домоуправление. После 6 часов домоуправление отдавало ключи от этого помещения Александре Васильевне Николаевой, народной артистке. И после 6 она собирала детей, и мы в этой арке репетировали. Она ставила очень много танцев, и мы выступали. Маленькие, средние, старшие девочки и мальчики. Она шила для нас костюмы в оперном театре. Это было просто поразительно. То есть ее энтузиазм, она заразила этим энтузиазмом. Я потом узнала, что у нее есть студия классического танца во Дворце профсоюзов, и пошла к ней заниматься. И прозанималась там лет 25. И вот из этой студии тоже вышло очень много профессионалов.
Ти знойдзеш лепшае атачэнне для выхавання культурнага чалавека? Здаецца, у такой атмасферы ўзаемапавагі і творчасці немагчыма вырасці нячулым гультаём. Да інтэлігентных суседзяў дададзім такіх жа гасцей. Прымаць зорныя бяседы таксама любілі ў сям'і Адама Русака. І, вядома, будні ў кватэры вядомага творцы упрыгожвала музыка.
Гостей у нас было очень часто, много. Мама была очень гостеприимная. И мы часто ходили в гости. Но у нас, как говорится, семья особенная в том плане, что папа – поэт-песенник и музыкант. И среди наших гостей было очень много композиторов, которые приходили к папе и предлагали музыку к его стихам. Среди них и Игорь Михайлович Лучинок, народный артист СССР. Он еще был очень молодой и приходил, принес свою первую песню «Дед и зорка моя». Но мама хлебосольная, она говорила сначала обед, потом песни. Было у нас очень много таких застолий. Приходили после концерта, например, в той же филармонии, а мы живем почти через дорогу. Приходили Геннадий Иванович Титович, народный артист, руководитель хора. Вообще в репертуаре хора там было половину песен на стихи Адама Русака. И папу часто там называли придворным поэтом хора. Потом исполнители, тоже литераторы, редакторы, музыкальные, литературные. У нас есть фотографии, сохранились. Общение вот с этими людьми, даже если ты другой профессии или вырастешь, кажется, будешь заниматься совсем другими делами, оно очень обогащает. Потому что ты имеешь дело с людьми, которые создают вечные ценности, духовные ценности. Папа очень любил народную музыку, часто брал в руки скрипку, потому что он учился сначала здесь, в Минском музыкальном техникуме по классу скрипки. Он дома брал скрипку в руки, играл старинные русские вальсы, белорусские полечки. Ну, мы со старшей сестрой, конечно, окончившие музыкальную школу, мы аккомпанировали на фортепиано очень часто. Когда он брал в руки инструмент, мы уже понимали, что надо идти открывать крышку пианино и начинать ему аккомпанировать. Вы знаете, однажды к нам зашел Толя Кашипаров. Как только Толя переступил порог нашего дома, папа, не говоря ни слова, сразу в руки скрипку и сразу стал ему играть концерт. Тоже из народных песен. Значит, он когда в Ленинграде был, во время войны их театр эвакуировали в Оренбург, и они ездили на Кавказ в том числе. Вот из тех краев далеких, с кавказских, у него и стихи есть, посвященные Кавказу, он привез песню «Сулико». И вот это «Сулико» он очень часто играл при жизни моих родителей. У них был патефон и был старый проигрыватель. Они собирали пластинки. До сих пор эти пластинки лежат у нас. И это были совершенно разноплановые, разные песни. Это русские народные песни, вальсы. Опять-таки, папе нравилась очень народная музыка.
Тэатральныя пастаноўкі на двары, першыя урокі балета ад прымы вялікага тэатра, гульні на свежым паветры і паходы ў госці. Такім жыццём не пахваляцца гмахі новых мікрараёнаў, якія нагадваюць мурашнікі. Але ўдыхнуць жыццё ў бетонныя джунглі пад сілу гараджанам. Варта толькі захацець вырвацца з руціннага кругавароту і для пачатку, напрыклад, пасадзіць кветнік. Так зрабілі цяперашнія жыхары дома гарсавета. Каля пад'ездаў ізноў заззялі пышныя кветкі. Яны падмацоўваюць надзею, што дух старога утульнага горада не страчаны назаўсёды. Дык стварайма новыя мінскія гісторыі.